убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Двадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. И сегодня с нами на баррикадах заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Драндин. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
И с нами сегодня профессор МГИМО, историк Валерий Соловей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы попытаемся ответить на баррикадах на извечный русский вопрос «Что делать?». Естественно, в контексте Украины, поскольку сейчас много чего происходит, в том числе и трагические события, я имею в виду сегодняшнюю гибель журналистов телеканала «Россия», ВГТРК, ну и как-то нужно выстраивать отношения в нынешних условиях, это и споры по газу, это и взаимные обвинения в том, что происходит на Юго-Востоке, это много всего, ну и как себя вести вот в нынешних условиях, об этом сегодня и будем разговаривать. Ну и для начала обозначим просто позиции, как вы себе представляете будущее наших взаимоотношений, ну и в нынешних условиях. Давайте начнем с Валерия Дмитриевича. Валерий Соловей, профессор МГИМО, историк. Пожалуйста, как себя вести, что делать?
Сейчас Украина и Россия находятся фактически в состоянии межгосударственного конфликта. Это выражается во взаимных обвинениях, и это выражается в газовой войне. Для того, чтобы эти обвинения были сняты, я думаю, что необходимо, чтобы Украина начала с того, что прекратила военную операцию в Донбассе. После этого могут начаться переговоры. Переговоры не только с участием России и Европейского Союза, но в первую очередь с теми людьми, которые реально контролируют ситуацию в Донбассе. С теми, кого Киев называют сепаратистами, мы называем в России повстанцами, федералистами, сторонниками Донецкой и Луганской народных республик. Это первая часть. И вторая часть. По газу придется договариваться. Несомненно, но пока не очень понятно как.
То есть первое, просто по пунктам, прекращение военной операции?
Военной операции, начало переговоров. Причем с участием представителей с Донбасса.
Ну, а как этого добиться? Ну, об этом, наверное, будем дискутировать уже сегодня в процессе нашей беседы.
Конечно.
Но сейчас позиция Игоря Драндина, заместителя председателя партии «Демократический выбор». Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Ну, я считаю, что, очевидно, сейчас необходима перезагрузка отношений между Россией и Украиной. Нашим властям необходимо, несмотря на весь тот конфликт, который сейчас имеет место быть, взять, так скажем, себя в руки, проявить волю и мудрость и сесть за стол переговоров. Прекратить с российской стороне являться донором незаконных вооруженных формирований на юго-востоке Украины. И тем самым, если это произойдет, то вооруженный конфликт там, очевидно, закончится. Все это в силах нашей страны, и мы это сделать можем. Но для этого нужна политическая воля. К сожалению, пока я не вижу, чтобы у нас люди, которые находятся у власти, были способны к таким смелым, сложным, но очень важным и нужным шагам. Эскалация этого конфликта продолжается, конфликт усиливается, и чем это кончится, совершенно не ясно.
Это позиция Игоря Драндина, заместителя председателя партии «Демократический выбор». Вы знаете, мы в программе «Баррикады» обычно голосуем, но поскольку здесь и Валерий Дмитриевич, и Игорь Юрьевич примерно на одних позициях, ну, в том смысле, что все призывают сесть за стол переговоров. И главные...
Но никто не призывает продолжать войну, это
да,
естественно.
Это безусловно. Главные отличия начнутся, судя по всему, когда мы будем отвечать на вопрос, как этого добиться. Поэтому в самом начале программы мы голосовать не будем, а вот в конце, чья позиция будет вам ближе, или Игоря Драндина, или Валерия Соловья, об этом, ну, уже мы узнаем в конце баррикад. Ну и теперь уже попытаемся ответить осторожно на вопрос, как этого добиваться. Ну вот я, насколько понял Игоря Юрьевича, первое, что должна сделать Россия, это прекратить поддерживать формирования на юго-востоке Украины. Я правильно понимаю?
Разумеется, но ведь очевидно, что эти формирования, поддержкой населения Украины не пользуются. Достаточно посмотреть результаты выборов. Во всех регионах с хорошим уверенным отрывом победил Порошенко.
Так они не стремятся к тому, чтобы симпатии всей Украины завоевать. Им ближе та земля, которая
вот
под ними.
Именно на той земле, которая под ними, тоже прошли выборы. Они были, да, правда, не во всех регионах, где-то не удалось их провести. Эти же люди, они боятся выборов, потому что они понимают, что на честных выборах им не выиграть. Они попытаются вооруженными методами действовать, которые вообще-то незаконны. По законам Украины и по законам России незаконны. Если у нас кто-то придет, возьмет автомат и скажет, давайте, я вот теперь власть, я теперь народный мэр, меня никто не выбирал, но это не важно, я все равно народный мэр. Что с ним сделать, я думаю, вы догадываетесь. Это происходит в Украине. И власть, которая получила поддержку на выборах, поддержку большинства при рекордно высокой явке, наводит порядок в этих регионах. К сожалению, мы видим, что подпитка этих сил идет со стороны России. И первый шаг по этой причине, я считаю, должна сделать именно Россия. Прекратить поддерживать этих людей.
Я признаю, в социальных сетях почитываю Валерия Дмитриевича, ну и он периодически публикует всяческие инсайты, в том числе из Юго-Востока Украины, в том числе из кремлевских кабинетов. И вот судя по тому инсайду, который вы публикуете, вам есть что ответить сейчас Игорю Юрьевичу.
Да, при всем уважении к демократическим процедурам и демократическим ценностям, там, где начинают говорить пушки, демократия замолкает. Причем пушки эти стреляют не по приказу Кремля, они стреляют по приказу Киева. Никто не вынуждал ни Турчинова, ни Порошенко начинать то, что они называют антитеррористической операцией, и что превратилось в уничтожение фактическое мирного населения. Это первое. Второе. Неправда, что большинство Донбасса не поддерживает ополчение. А не меньше половины, от 50 до 75% состава ополченческих подразделений составляет именно местные жители. Третье. Надо понимать, что появилась уже новая логика. Это логика конфликта. Она разворачивается, развивается сама. Донбасс более никогда не будет вместе с Украиной. Этот вопрос уже решен. Если не политически, то морально-психологически. Заставить его быть вместе с Украиной можно, только уничтожив значительную часть населения или выгнав его оттуда, создав там выжженную землю. Другим путем этого не получится.
Но вы при этом призываете сесть за стол переговоров.
Да, сесть за стол переговоров для того, чтобы, во-первых, лучше перестать стрелять. Худой мир лучше доброй ссоры.
Да, и четвертый пункт.
Даже если Россия перестанет влиять, а то, что она влияет каким-то образом, косвенно это признал даже президент Путин. Он сказал, что я имею некоторое влияние на лидеров, там все равно будет продолжаться война. Потому что есть логика конфликта. Люди, которые взяли в руки оружие, его не сложат. У них достаточно оружия, и оружие они получают не только из России. Они получают его от украинской армии, они его покупают у украинской армии. Это более важный или не менее важный источник, чем поставки оружия откуда-либо еще. А надо, да, попробовать договориться. Но договариваться все равно придется сначала прекращение огня, а потом о новом статусе Донбасса.
Как? Вот пока не очень понятно. Ну вот как? Ну, то есть, смотрите, вы понимаете, что одни стреляют и не хотят замечать других. Другие говорят, вы злодеи, фашисты, нам не о чем с вами разговаривать. Эта дискуссия продолжается уже несколько месяцев.
Вы знаете, существует два способа, по крайней мере. Украину можно принудить к миру. Можно принудить к миру через введение воинского контингента из России. Но поскольку Россия на это вряд ли пойдет, но она зато может оказать массированную поддержку, действительно массированную, по-настоящему, вооружением и волонтерами. И тогда исход той битвы, которая сейчас идет в степях Донбасса, будет однозначно решен в пользу ополченцев. У меня в этом нет сомнений, поскольку украинская армия по своим боевым качествам значительно уступает ядру, по крайней мере, ядру ополчения. Она уступает, у нее есть преимущество в вооружениях. Но что касается военно-тактической подготовки, она значительно уступает.
Угу. Игорь Юрьевич, ну, по сути, вот сейчас вы уже точно оппоненты с
Совершенно Валерием Юрьевичем. В данном случае здесь, знаете, есть какая проблема в ваших высказываниях. Вы говорите о том, что надо этим людям помочь и так далее, но вы поймите, эти люди, которые называют себя лидерами сепаратистов, они никого не представляют. Это никто вообще.
Тонкость, они себя лидерами сепаратистов они не
себя,
называют.
Они себя назвали лидерами, но они лидерами не являются. Прошу, им население никаких прав не делегировало. Они в выборах, секундочку, а в выборах они не участвовали. Если они считают, что, допустим, они считают, что их кто-то поддерживает, кто-то считает, что этим областям необходимо объявить о независимости, либо еще там какой-то новый статус там, вместе с Россией им выдумать. Хорошо. Тогда вопрос такой. Почему они боятся любых выборов? Нормальных выборов, они против этого. У них в руках автомат Калашникова. Это их главный аргумент.
Винтовка рождает
власть. Других аргументов у них нет.
А это достаточный аргумент ситуации войны. Это первое. Второе. Сначала замирение, кристаллизация новой власти, потом выборы. Я не сомневаюсь, что они охотно пойдут на выборы. Игорь, еще раз повторю, демократической логики здесь более нет и не будет. Это война. Есть замечательная формула римского права. Необходимость сломает закон. Там больше нет законов, больше нет демократических процедур и больше нет того, что называют либеральными ценностями. Там война, гражданская война, да, с участием сопредельных государств. Кстати, отнюдь не только России. Мы прекрасно знаем, кто планирует операции, точнее, помогает планировать операции вооруженных сил Украины. Это не секрет уже.
То есть получается, что так называемые лидеры взяли население в заложники, взяли автомат в руки и сказали, что власть, за которую эти люди проголосовали на президентских выборах, легитимной и законной не является, а у нас автомат, поэтому
большая
мы власть.
Часть Донбасса это очень странная выборах, логика. В этих выборах участие – это логика войны.
Но это неправильная логика.
Ой, можно я просто вас приостановлю на секунду?
Попробуйте там им сказать об этом.
Это правда, но там все дискуссии там будут гораздо острее. Но меня сейчас интересует следующее. Вот с позиции России как-то нужно определяться. Пока прозвучало следующее предложение от Игоря Драндина. Россия должна перестать поддерживать Юго-Восток.
Совершенно верно.
Россия... Кого поддерживать? Порошенко, простите?
Но... России нужно найти в себе силы, мужество. Понять, что вообще-то это большая ответственность, что только Россия сейчас может добиться мира.
Да,
России нужно сесть за стол переговоров с тем человеком, которого выбрали президентом, в том числе и жители Донбасса. Так в чем проблема? Почему человек, который говорит, я президент,
готова, Игорь. Прекратите уничтожать собственное население, и мы сядем за стол переговоров. Где это? А он говорит, еще недельку подождем, через недельку. Он надеется, что за неделю удастся решить военным путем. Не удастся. За 2 месяца, за полгода не удастся. Это надолго. Даже если Россия не будет никак влиять, это уже надолго.
Смотрите, если Россия отправляет туда поддержку людям, которые воюют, в этой ситуации садиться за стол переговоров, но, очевидно, никто не захочет. И в первую очередь на это не идет Россия.
Я уточню специально, Игорь Юрьевич, если я правильно понимаю, то вы в шаге от того, чтобы предложить Владимиру Путину послать воинский контингент в поддержку антитеррористической операции.
Заблокировать границы и послать войска в помощь Украине.
Нет, я этого не предлагаю. Я предлагаю Путину поехать в Украину и встретиться с президентом и обсудить разногласия. Потому что сейчас никто не понимает, какие вообще разногласия.
Так они уже
есть.
Вроде обсуждали.
Все только, ну, где они это обсуждали?
Разногласия принципиальные. Да. Донбасс не будет больше в составе Украины. Он не хочет этого.
Донбасс нужен в составе России, вы считаете?
А при чем здесь состав России? Речь не идет
какое дело Путину, просто... где будет Донбасс? Это вообще-то дело не России.
Мне кажется, что нам есть дело до того, если в соседней стране, где живут наши родственники, друзья и близкие, у меня там с полсотни родни, как раз в Донбассе, и в тех местах, где сейчас стреляют, мне есть дело до их судьбы.
Ну, знаете, это очень избирательная история. В Чечне
это
очень много русских, которые вообще там чувствуют себя очень плохо.
В Туркменистане нарушаются права русского населения,
в Таджикистане, в Узбекистане.
Давайте мы с чего-то начнем. Мы начали с Украины. И там эта история будет иметь продолжение. Она может иметь следующее продолжение. В создании действительно Новороссии, которая не ограничится только Донбассом. Это вполне возможный вариант. Да, на эту борьбу идут месяцы, но это решится.
Нет, значит ли это, что сейчас Россия должна содействовать этому процессу? Или
Россия
должна устраниться
Россия должна должна способствовать миру. Это правда. Когда льется кровь, это плохо. Это не просто плохо, это трагедия. Какие у нее возможности повлиять? Она предлагает Порошенко прекратить огонь. Это что, глупо?
Это не рычаг, это предложение.
А рычаг может быть только один – принуждение к миру.
То есть вы полагаете,
что... Принуждение к миру. Для того, чтобы принудить к миру, можно договариваться с международными организациями, Западом, о создании некой коалиции давления. Поскольку Запад на это идти не хочет.
И не
пойдет. Несмотря... В некоторой ситуации не исключаю, что это было бы возможно, хотя крайне маловероятно. Вот. Несмотря на ситуацию гуманитарной катастрофы, Россия остается только действовать в одиночку. Я не вижу ничего дурного в гуманитарной интервенции, в принуждении к миру. Россия не решается, ну что ж делать.
Гуманитарная интервенция – это в том числе и вооруженные силы.
Вы знаете, да, в том числе, я в данном случае пользуюсь сленгом, который внесли международное сообщество американцев. Гуманитарная интервенция.
Я специально уточняю.
Да, да, спасибо, да, это действительно важное уточнение.
Пожалуйста, Игорь Юрьевич.
Ну, в вашей логике есть, по-моему, одна серьезная проблема, вернее, даже не одна, тут одни проблемы, собственно, в этой логике и существуют. Вы предлагаете войне, Игорь, для того, чтобы не лилась кровь, вы предлагаете, что надо поддерживать незаконные вооруженные формирования оружием. Ну так это же только усугубит проблему. Если мирное население украинская сторона защищать не будет, то кто его будет защищать? Те вооруженные люди, которые считают, что им принадлежит в этих регионах власть? Ну это, по-моему, абсурд некоторый.
Игорь, это очень странная защита, когда наносятся ракетные, бомбовые, артиллерийские удары по мирным городам и поселкам.
Ну, ничего себе, мирные города и поселки, которые сбивают вертолеты и самолеты из ПЗРК. Мирное население, которое не воевало. Секундочку. Мирное население, которое не воевало никогда за последние там лет, не знаю, 50, а то и больше. Оно не в состоянии сбить ни самолет, ни вертолет.
Ну, конечно, конечно, это, я согласен, это делают только люди, имеющие военную подготовку. А вы думаете, на Украине таких нет, которые бы имели военную подготовку?
Я считаю, там что на Донбассе, я считаю, что шахтеры, люди,
конечно,
которые...
Конечно, там есть волонтеры, никто же этого не скрывает.
Никогда не, секрет, никогда не воевали, сбивать вертолеты и самолеты не в состоянии.
Я просто вот буду периодически слушателям напоминать, кто на каких позициях. Итак, Валерий Соловьев, если так коротко, историк и профессор МГИМО настаивает на то, что иного пути у России...
Ну, я ястреб, можете так назвать.
Ястреб Валерий Соловей настаивает на том, что у России иного пути нет, кроме как вводить гуманитарный контингент. Нет, не точная формулировка.
Принуждать к миру.
Гуманитарный ли?
Принуждать к миру.
Да, давайте назовем. Да,
гуманитарная интервенция.
Гуманитарная интервенция, так будет грамотнее, да, конечно. Иного пути, кроме как гуманитарной интервенции, нет у Российской Федерации. В это время Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор», настаивает на том, что все-таки нужно пункт первый прекратить поддержку Юго-Востока, и пункт второй Путину ехать в Киев для того, чтобы... садиться за стол переговоров с Порошенко и там его пытаться
в чем-то убеждать. Уточнил, да. Я бы уточнил, не прекратить поддержку Юго-Востока, а прекратить поддержку незаконных военных формирований, которые действуют на Юго-Востоке.
Людям тоже как-то запретить? Много очень сторонников у Юго-Востока, да.
Если человек, он сторонник, он считает, что... Ну, вот он сторонник, то это не означает, что нужно брать автомат и идти что-то такое делать.
Некоторые именно так буквально это и понимают, и поэтому собирают вещи и едут.
Ну, очень многие люди уезжают оттуда, потому что они видят то, что там происходит, и просто есть опасность, что тебя ограбят или убьют. Когда люди, которые решили, что они тут теперь власть, занимаются разбоями и грабежами, ну опасно там,
ну,
конечно,
Игорь,
ходить.
Ну, не надо.
Случаев
там
таких
много
достаточно.
Много центров силы, там полевые командиры и много кто занимается разбоем и грабежами. Не надо возлагать ответственность только на одну сторону, вы прекрасно понимаете. На стороне Украины воюют фактически те же самые незаконные вооруженные формирования. Батальоны, созданные и финансируемые олигархами. Это частные армии. Вы называете это что, вооруженными силами?
Ну, такие вооруженные
это
силы.
Это такие же полевые командиры.
Давайте уточним. Ну, вот смотрите, Путин, предположим, теоретически приезжает действительно к Порошенко, садятся за стол переговоров. Предмет переговоров в чем?
Самый главный предмет переговоров, как остановить эту ситуацию, чтобы люди не умирали. Это главный вопрос. Который нужно обсудить.
Например, ну, здесь может быть масса условий. Например, Порошенко, вы сделаете скидку на газ?
Ну, скидка на газ, да. Я думаю, это немножко это отдельная тема, которую можно обсуждать не обязательно на уровне.
Не, но если это президента. Будет предметом переговоров, например, и это будет одним из условий.
Это один из вопросов, да, почему бы и нет, который может комплексно.
Понимаете, обсуждать. Сейчас идет просто вот такая массовая война, а война. Вот в обыкновенном таком понимании, когда одна сторона стреляет в другую, и люди гибнут. Это, да. Это плохо, ужасно. Идет информационная война.
Да.
Ну, мы же понимаем, что не просто так, не случайно по нашим федеральным телеканалам с утра до вечера главная тема номер один — Украина, и 99% всей информации негатив про Украину. Это такое массовое разжигание межнациональной розни.
Нет, простите, поскольку я работаю как раз вот в СМИ, и мне сложно обойти Украину, как бы я ни пытался.
Но это слон, которого невозможно не заметить. А потом вы обратите
слон,
внимание,
который невозможно
что
не заметить, но можно
ситуацию, это гуманитарная катастрофа.
Но можно ситуацию освещать объективно, а можно ее освещать несколько, так сказать, совсем вернее иначе.
Ну, тогда во всем виновата Россия. Россия должна сама прекратить все, что происходит. А только от России зависит, будет мир на Юго-Востоке или нет. Я правильно подытожил?
Не совсем правильно.
Тогда поправьте.
Я повторю еще раз, что необходимо двум лидерам сесть за стол переговоров.
Вот я и уточню,
России
ради чего,
да? Необходимо отказаться от этого вектора на усиление конфликта, потому что он явно есть. Он раскручивается везде, в СМИ. Он раскручивается тем, что Россия оказывает поддержку вот этим вот формированием на Юго-Востоке. Необходимо это остановить. Нужно делать все то, что приведет к прекращению данного конфликта.
Все то,
когда,
чего
наконец,
хочет Киев, или как,
Путин, да, и Порошенко пожмут друг другу руки и скажут, что хорошо, давайте начинать, так сказать, с чистого листа, произведем полную перезагрузку, начнем с нуля.
С чистого листа, это значит, давайте вернем Крым. Это был чистого листа. Мы вернем статус-кво анте. Вы прекрасно понимаете, что этого не будет, ни визита Путина.
Я прекрасно понимаю, что Путин это не способен.
И не будет по очень простой причине. А на что способен Порошенко? Ну, давайте говорить честно. И Порошенко, и Путин во многом заложники ситуации. Во многом. Они во многом. Порошенко заложник той ситуации, которую он не сам создавал, но он сейчас в ней находится. Путин отчасти заложник ситуацию, которую он создавал сам, но которая совершенно очевидно вышла из-под контроля. И в этой ситуации договариваться всегда очень сложно.
Ну, согласитесь, что дальнейшее усугубление ситуации для России может привести к довольно печальным последствиям. Мы уже оказались в довольно сильной изоляции. На нас уже смотрят как на довольно странных ребят.
Знаете, я могу вам сказать, что если мы сейчас отыграем назад, будет значительно хуже.
Тогда нам скажут,
вы не стоите вообще ничего. Я не говорю о том, что будет с национальным лидером и что будет в элите. Меня это не очень занимает, честно вам скажу. Это их пусть занимает. Меня интересует, что будет со страной. В некоторых ситуациях Россия оказалась такой. Откатить назад, это означает расписаться в значительно худшем позоре, чем если идти вперед. Более того, я неплохо знаю Запад. Он ценит силу. Он ценит силу и уважает силу. Если Россия продемонстрирует силу, как она это продемонстрировала в Крыму, он примет статус-кво.
Знаете, мне хотелось бы, чтобы Россия выхода продемонстрировала не силу, а все-таки интеллект.
Я бы хотел, чтобы это было умной силой, согласен.
Ценится гораздо больше, на мой взгляд.
Путин после дещицы и его слов в Киеве, не будет ли это странно несколько смотреться, если он сам туда
приедет? Это будет смотреться странно, поэтому я говорю, что нужен сильный поступок. К сожалению, на сегодняшний день я наиболее реалистичный сценарий, который действительно рано или поздно случится, что власть у Путина рано или поздно он будет вынужден уйти с поста президента, власть сменится. Уже новый лидер, я думаю, найдет все силы, чтобы начать конструктивный интеллектуальный разговор с украинской стороной.
Встретимся через много-много лет и обсудим. Но сейчас новости, после них, конечно же, продолжим. Да. 20:36 в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель председателя партии «Демократический выбор» Игорь Драндин и историк профессор МГИМО Валерий Соловей. Уж простите, заговариваюсь под вечер. Ладно, теперь уже мы приступаем к тому, что будем принимать комментарии и вопросы наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», ну и сайт говорит.мск.ру. Это то, как можно с нами взаимодействовать. Просто напомню, что мы обсуждаем ситуацию на Украине уже традиционно, но здесь главный вопрос, как себя в нынешних условиях вести Российской Федерации, властям Российской Федерации, так будет корректнее. Ну и начнем, пожалуй, с комментариев, которые пришли через наш сайт. Ну вот, например, слушатель, который подписывается как танкист, как упрек, пишет специально для Валерия Соловья. С полсотни родственников на Донбассе, а в мягком кресле, под пледом у камина с коньячком, шлет под танки мурашей людишек. Этих тварей чего-то там не видно, пишет танкист. Но, если вкратце, то как-то вот действительно ровно вы так рассуждаете о том, что нужно ввести войска, гуманитарная интервенция. Ну, выглядит как будто попытка залить костер керосином, нет?
Нет, наоборот, это единственный способ сейчас быстро разрешить ситуацию. Если бы это было сделано 2 месяца назад, того, что сейчас происходит, бы не было. С каждым днем становится все хуже и хуже. Война будет продолжаться, вне зависимости от того, вмешается Россия или не вмешается. Но сейчас пока еще есть шанс попытаться ее купировать.
При этом вы понимаете, что, возможно, именно этого и ждут от России, затягивая ее вот в этот конфликт. И военные эксперты с вами не согласны, когда рассуждают о возможности вообще введения войск.
А я и не говорю о том, что надо обязательно вводить войска. Это крайний вариант, на который России вряд ли бы стоило идти. Во-первых, можно объявить бесполетную зону над Донбассом. Это вполне можно сделать в одностороннем порядке. Второе, о чем я говорил, можно оказать массированную помощь ополченцам Донбасса для того, чтобы выровнять военные шансы.
Но при этом победы не будет. То есть вы хотите завести ситуацию окончательно в тупик? Для того, чтобы подобного. Все сели за стол переговоров?
Она и так. Если хотите, да. Потому что если стороны не садятся за стол переговоров, да, если Киев не хочет идти, если Киев добивается военного решения, остановить его может только сила, более ничто.
Игорь Юрьевич, обращаюсь к Игорю Драндину.
Ну, довольно, опять же, как-то вот все это, то, что вы говорите, оно нелогично абсолютно, вот в чем проблема. Вы говорите, что, в общем-то, войска вводить не надо. С другой стороны, вы предлагаете, что Россия окажет какую-то там непонятно какую, правда, помощь ополченцам, как вы их называете. Понятно, что вы таким образом говорите о том, что давайте на юго-восток мы будем поставлять оружие, отправлять людей, которые будут воевать против населения Украины. Ну что это за
абсурд
вообще?
Они воюют против украинских вооруженных сил, а не против населения Украины.
Население Украины не поддерживает эти республики. Люди, которые себя объявили лидерами, не пользуются поддержкой населения.
Значительная часть тех, кто живет, естественно, во Львовской области, в Полтавской, не поддерживает. Но немалая часть тех, кто живет в Донбассе, живет в Херсонской, Николаевской областях. Кстати, в Харьковской тоже они поддерживают этих людей.
Знаете,
хотя они, конечно, боятся. Они боятся войны, это естественно.
Просто, очень просто то, что вы говорите, опровергнуть. Давайте посмотрим, сколько выходят люди на акции поддержки вот этих вот так называемых лидеров этих республик. По последней фотографии, что я видел, там человек 10. 10 человек вышли на площадь поддержать вот этих вот ребят. Давайте посмотрим результаты выборов, я про это уже говорил. В этих областях, несмотря на то, что кое-где такие выборы состояться не смогли, ребята с автоматами помешали, а там, где они прошли, и там были мои знакомые, были на участках, были наблюдатели. Они видели, что люди шли в большом количестве, в меньшем, чем в Киеве, но все равно в большом. И победил, опять же, президент, которого
вы
избрали.
Знаете, вы ссылаетесь на выборы, на впечатления ваших друзей.
Я
могу сослаться на референдум, на впечатление своих, которые проводили. Я могу сослаться на впечатления своих родственников, друзей, которых у меня там немало. Вы знаете, так мы не найдем,
естественно, Валерий, я ссылаюсь вовсе не на впечатления. Вот я не люблю ссылаться на впечатления и сам всех за это критикую. Я ссылаюсь на результаты выборов. Выборы – это не впечатление, это посчитанные бюллетени, и это данные, которые вы можете посмотреть на сайте ЦВК Украины.
Можно я уточню сразу? Но мы признаем вообще, что с двух сторон у нас граждане Украины. Вот так, на всякий случай.
Я бы сказал так, что среди людей, которые воюют вот в этих так называемых республиках, большое количество людей, которые никакого отношения к Украине и гражданам Украины не имеют. Ну, просто интернет забит уже, по-моему, информацией о том, как люди из России туда едут защищать наших, так сказать, братьев-соотечественников, непонятно каких, непонятно от кого их, правда, защищать, непонятно, кто просит их защищать. Едут туда, едут просто довольно большом количестве.
Означает ли, что их нужно уничтожить?
Это означает, что необходимо прекратить вот всю эту историю, потому что это конфликт, который разжигается и раскручивается, как маховик, еще сильнее. Понимаете, это ничем хорошим,
конечно,
в первую очередь, для России не кончится.
Каждая выпущенная бомба, каждый выпущенный снаряд действительно разжигают и раскручивают этот конфликт. Это чистая правда. И все больше людей, которые выступают против Киева. И морально и психологически Донбасс уже никогда не будет с Киевом. Только если там не провести тотальную зачистку.
Я с вами совершенно не согласен.
Хорошо, хорошо. Давайте будем принимать телефонные звонки. 7373948. Префикс, напомню, 8495. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот я хотел бы возразить Соловьеву, вашему собеседнику.
Пожалуйста.
У вас получается какой-то странный разговор. Один разговаривает в такой спокойной аналитической манере, а другой сплошные эмоции. Один говорит какие-то аргументы, а другой говорит, что у вас нет логики. Но это все равно, что сказать, ты дурак, и все.
Так.
Где доказательства? Что значит нет логики?
А,
вы аргументы приводите? Вот вы приводите аргументы.
Тогда это Игорю Драндину.
Да, я понял. Совершенно. Вы приводите, вот Драндин приводит аргументы какие-то. Соловьев ему говорит.
Давайте не путать. Валерий Соловей, историк, профессор МГИМО, который как раз спокойно рассуждает. А Игорь Драндин пытается оппонировать ему. И вот здесь он чаще всего и употребляет вот это словосочетание «у вас нет логики». Вас, Игорь, по сути, упрекают в том, что ваши обвинения голословны относительно отсутствия логики
Валерия Соловьева. Мои возражения, скажем так, были только что доказаны фактами и цифрами, результатами выборов. Если бы в этих республиках, в этих регионах люди не поддерживали киевскую власть, не поддерживали бы Верховную Раду и были бы категорически против, они бы сейчас выходили бы на акции протеста, они бы массово бы брали оружие, но лидеры этих вот ДНРов, ЛНРов, как они там называются, плачутся в Ютубе, что вот как же так, нас никто не поддерживает, пожалуйста, они даже просят женщин уже идти к ним и защищать, брать автоматы в руки, никто не идет.
Ну, когда стреляют массовые скопления граждан, мне кажется, противопоказано или нет?
Я
про митинги, протесты.
Вам так скажу, если кто-нибудь из вас видел то, что было на Майдане, там была вероятность получить по голове камнем, была вероятность, что тебя пристрелят. Посмотрите фотографии.
Там не было минометных мин, да?
Там не миллионы людей, но там сотни тысяч людей, которые выходили неоднократно, много раз выходили и не покидали площадь. Огромное количество людей выходило в регион.
Донбасс.
Это говорит о том, что если есть массовая поддержка людей, людей, которые призывают к сепаратизму, то эти люди не будут молчать и прятаться. Они скажут о своем мнении, они выйдут на улицу, они будут поддерживать, и это будет видно и слышно, но этого всего не происходит. И сами лидеры признаю, что у них поддержки никакой нет. Никто не идет на их сторону.
Просто на вашем месте сидел господин Пушилин, он говорил обратное, говорил, поддержка есть.
Ну, если она есть, ну, почему-то мы ее не
видим.
Игорь,
ну, есть, конечно, поддержка. Все-таки не надо доводить до абсурда. Я, кстати, с пониманием отношусь к вашей позиции. И знаю, что она не очень популярна, и это требует мужества, чтобы ее защищать. Непопулярна в современном российском обществе. Но дело не в этом. Есть, конечно, поддержка. Другое дело, что демонстрация этой поддержки публично в ситуации военных действий – это просто глупо. И не пушечное мясо нужно, Вот когда воюешь с армией, пусть это такая плохонькая армия, как украинская, действительно плохонькая, нужны профессионально подготовленные люди, имеющие опыт. Они нужны, а не просто те, которые будут гибнуть под пулями и от снарядных, и от снарядов. Правда? Это первое, да? Второе. Еще раз повторю. При всем уважении к вашей позиции, не надо впадать в то, что называют, знаете, таким демократическим кретинизмом. Там нет места демократии. Она закончилась. Там война. Там все по-другому. Там необходимость сломала все законы, все демократические ценности. Кстати, что с одной стороны, что с другой. Потому что не надо представлять, что со стороны Киева это рыцари воюют без страха и упрека, в белых одеждах, а со стороны, значит, там Донбасса, как вы их называете, сепаратисты. Это люди такие же, со своей правдой.
Вернусь к комментариям. Был на Донбассе, не хотят жить с Киевом. Выборка достаточно большая. Видимо, Михаил проводил свой опрос. Дальше. Жители Донбасса приехали в Киев наводить свои порядки? Спрашивает Абдул-Хамид. Нет. Все с точностью до наоборот. Об этом пишет Абдул-Хамид. Пожалуйста, Игорь, парируйте.
Ну, смотрите, я просто могу напомнить о некоторых событиях, которые происходили недавно, которые происходят сейчас. Если говорить, что люди, которые там сейчас хотят независимости или что-то еще хотят, я не понимаю, что они хотят до конца, это никто не понимает, то должны быть их сторонники, которые должны себя как-то проявлять. У противоположной стороны, которая за единую Украину, сторонники есть. А посмотрите, что происходит в Харькове. Там постоянно выходит большое количество людей на улицы, они говорят, вот свою позицию высказывают. Все логично.
Страшно, я предположу. А если боятся?
Ну, если
в демократической Украине люди боятся.
Конечно. Если люди боятся, то это тоже не очень-то вяжется. Если кто-то боится, то как так получается? Человек боится, но при этом берет автомат в руки и идет с автоматом воевать. Так он же трус, тогда он не должен воевать.
Страшно.
Нет, Игорь, что делать?
Понимаете, то есть человек брать автомат и идти воевать, он не боится. А выйти на улицу и показать мощь своей позиции и массовую поддержку, человек боится.
Так не бывает. Люди в большинстве своем действительно боятся. За жизнь. Это нормально. Не надо их за это ругать, упрекать. Воевать могут только те, кто имеет хоть какой-то боевой опыт. Хоть знает, с какой стороны к автомату подойти, как за него взяться. Правда? Это естественно ведь.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас принимаем звонок. Напомню, префикс 8495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Олег, пожалуйста.
Вот у меня, Владимир и господа, такое мнение. У меня в Западной Украине, на Волыни, живет очень много родственников. Так. Львовской, Черновицкой области, везде. И никто не хочет войны. Это война искусственно развязанная, нагло, цинично уничтожает народ. Вы помните, когда у нас был свой Майдан в 1993 году? Расстреляли 1500 москвичей, полегло у Белого дома. И Ельцина выбрала вообще незаконно. И мы никто не вышел с автоматом воевать.
Нас интересует сейчас соседи. Олег,
нужно прекратить эту бойню.
Ну как? Вопрос-то в этом. Как?
Так, а не нужно было разжигать этот конфликт? Почему только две области выступили, остальные все молчат и сидят? Почему в заложниках остались только две области, которые страдают дети? Боевиков нагнали с двух сторон.
Спасибо. Олег просто возмущается ситуацией на Украине. Это его комментарий.
Вполне понятно, это нормальная человеческая реакция. Потому что это трагедия. И действительно, мы сидим здесь, мы там спорим, у нас разные позиции, но мы не сидим не под обстрелом. Вот.
Да, хорошо. Совершенно верно, мы здесь сидим и рассуждаем, особенно меня, вот, честно говоря, меня немножко удивляют люди, которые сидят в комфортных условиях и говорят, надо вводить войска и помогать каким-то там, и помогать там людям воевать за независимость.
И принудить вот к миру.
Сама по себе фраза «принудить к миру», но она издевательская.
Из демократического лексикона, Игорь, прошу извинить меня.
Неважно, с какого
это международный демократический
слой. Она издевательская, эта фраза «принуждение к миру», потому что оно подразумевает введение войск и войну. Мы же все понимаем, о чем идет
Игорь,
речь.
Помилуйте, никакой войны не будет.
А сейчас что происходит?
Как только выяснится совершенно очевидное преимущество одной из сторон или хотя бы равенство, я вас уверяю, война де-факто прекратится. Потому что украинская армия просто перестанет вести де-факто действия боевые.
То есть вы предлагаете отправить российские войска, оккупировать чужую территорию.
Упаси Боже, защищая людей от того, чтобы туда вошли другие войны. Если это гуманитарная миссия, гуманитарная интервенция, мир установлен, все оттуда уходят. Это первое.
МЧС или все-таки?
Гуманитарная интервенция, это что такое? Мы туда что ведем?
Не-не, мы просто возвращаемся к тому, что уже обсуждали, не хотелось бы бегать по кругу.
Гуманитарные танки, гуманитарные самолеты. Вот.
То есть все-таки войска.
Не, ну они гуманитарные же. 7373948, телефон прямого эфира.
Стреляют гуманитарными пулями, понятно.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вы выехали. Вера Павловна.
Вера Павловна, сделайте потише радиоприемник, иначе мы ничего не услышим из того, что вы хотите сказать.
Да, простите.
Славно, да, спасибо.
Значит, вы знаете, что ситуация, когда страдают дети, и, в общем-то, один и тот же народ вызывает подозрение, что это выгодно какой-то третьей стороны. И она всячески делает, чтобы ее интересы, я думаю, и экономические, и политические, и демографические, одним разом, как бы говорится, одним ударом извлечь из этого выгоду.
Ну, то есть, соответственно, эта страна не даст этому конфликту затухнуть. Я правильно вас понимаю?
Нет, она не даст.
Не даст.
Но этой стране подыгрывают, я считаю, что и Владимир Путин, и ей подыгрывают страна, которая находит частную военную силу и запускает ее против мирных людей. В общем, страдают простые люди.
Спасибо. Так да, вот... я прошу прощения, просто, Вера Павловна, дадим возможность ответить нашим гостям. Ну, правда, вот выглядит это именно так, что нами манипулируют, а мы поддаемся. Да.
Это очень распространенное мнение, очень популярное. Ну, могу сказать, как человек, который имел дело с политиками, от которых судьбы мира зависели, прямо в смысле слова. И с политиками, и с их советниками. Там, где есть глупость, жадность и трусость, не нужны никакие заговоры. Люди все делают сами. Все очень просто. Это первое. Второе. Некоторые процессы очень легко начать, дать им толчок. Но они выходят из-под контроля тех, кто эти процессы начал.
Вся ситуация вышла из-под контроля. Ваша
она совершенно
прозвучала
очевидна.
Да. Хорошо. У меня вопрос к Игорю Юрьевичу. Игорь Юрьевич, ну все-таки нужно Порошенко призывать, в том числе и нашему гражданскому сообществу, прекращать операцию на юго-востоке Украины?
На мой взгляд, сейчас необходимо сесть за стол переговоров и обсудить этот вопрос двум главам государств.
Ваша иначе гражданская позиция. Просто нужно, вот можете обратиться
может быть, к господину сначала Порошенко. Прекратить
огонь. Нет, понимаете, просто вы задаете вопрос и подразумеваете, что туда едут в эти регионы военные, украинская армия и уничтожает мирное население.
Нет, нет, вообще
если,
нет.
Если армия украинская уничтожает людей, которые захватывают здания, насилуют людей, захватывают заложников
вообще
и сбивают самолеты из ПЗРК, то,
никак, заметьте,
то, военную,
самолеты,
то
да?
военную операцию прекращать не надо, потому что по нашим российским законам такие люди называются террористы. С террористами, как у нас в России, общаются, ну, мы прекрасно знаем. Если смотреть на эту ситуацию так, то, конечно, не надо прекращать никакие вот эти вот антитеррористические операции, называется АТО. Антитеррористическая операция против террористов. Что здесь плохого? Если речь идет о том, что от этих людей страдает мирное население, если есть факты, это доказывающие, это недопустимо этого быть, конечно, не должно. И нужно вот
но
такие
пока что
действия
больше
прекратить.
Мирных людей пострадало от вооруженных сил Украины. Это означает, что вооруженные силы Украины – это террористическая организация, выполняющая незаконные антигуманные приказы. Это не из Кремля отдали приказ стрелять по людям. Его отдавали из Киева. И этот приказ упорно продолжает выполнять и наращивает огневую мощь.
То есть
вы... И бегут женщины и дети не из Киева, они бегут из Донбасса, куда стреляют.
То есть вы предлагаете поверить. Закрыть глаза на то, что люди, в том числе и наемники из другого государства, приехали в страну.
Наемников там нет, не там важно, есть только добровольцы.
Ну, приехали люди из другой страны, взяли в руки автомат, взяли другое оружие, и захватили здание, стали брать людей в заложники, требовать выкупа и так далее. То есть вы предлагаете власти, даже не важно какой стране, вообще просто закрыть на это глаза, сказать, ну что, нормально,
нет,
ладно.
Я не
давайте,
предлагаю закрыть
давайте
глаза.
Давайте сядем с вами, обсудим, чего вы хотите. Ах, вы хотите территорию себе взять, предприятие себе забрать? Да какие проблемы? Конечно, берите. Вы это предлагаете.
Игорь, не сомневаюсь, я против... что 3 месяца назад... Когда операция начиналась, да, еще можно было договориться о федерализации этого региона. Сейчас уже нет. Сейчас только независимость. Через 7-8 месяцев речь пойдет о выделении значительно большего куска Украины из ее состава. Вы увидите это. Вы увидите, как эти самые добровольцы будут двигаться в Одессу колоннами. И они займут и этот город.
Еще вопросы. 7373948. Слушаем Фроги. Алексей, привет.
Да, здравствуйте, Владимир. Добрый вечер гостям. Вопрос Игорю Драндину. Значит, вот вы говорите про незаконные вооруженные формирования, которые на Донбассе стреляют в украинскую армию. Я хотел бы вас спросить, а есть ли у вас какая-нибудь позиция по поводу незаконных вооруженных формирований, которые были созданы в Киеве? Найдете ли вы в себе мужество признать, что правый сектор – это тоже незаконные вооруженные формирования? Спасибо.
Я готов признать, что если люди, сторонники правого сектора... Просто правый сектор – это такая, знаете, это не какая-то единая организация, это гигантское количество разных маленьких организаций, которые вот себя относят к такой, скажем, категории правый сектор. Ну, так. Вот так оно сложилось. Если люди, которые к этой категории себя относят, взяли в руки оружие, то они ничем не отличаются от террористов и должны нести наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Но они просто легализованы, они теперь часть вооруженных сил.
Я с вами согласиться не могу, что они кто-то их легализовал, кто из них сейчас легализован и...
Ну что за абсурд? Послушайте, батальон «Донбасс».
Это правый сектор?
Конечно, часть его составляет, да, ребят, радикальный националист. Помилуйте. Но это же все частные лавочки олигархов.
Я не знаю, я могу, конечно, запустить голосование, но результат предсказуем. Ну, хорошо, давайте. 134, 21, 35. Вы стоите на позициях историка, профессора МГИМО Валерия Соловья. 134, 21, 35. Вам ближе позиция заместителя председателя партии «Демократический выбор» Игоря Драндина. Это 134, 21, 36. Вы за Драндина. 134, 21, 36. За Валерия Соловья. 134, 21, 35. За Игоря Драндина 134, 21, 36. Голосование началось. У нас будет еще возможность несколько вопросов принять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
В Киеве произошел неконституционный переворот. Законный президент Янукович был вынужден бежать из страны. Порошенко не является законным лидером. Он не имеет права принимать решения о введении войск на юго-восток. Согласны ли вы с данным мнением?
Хорошо, но это скорее даже для Валерия Соловья, потому что Игорь Драндин точно согласен не будет.
Вы знаете, я думаю, что господин Порошенко все-таки законно избранный президент, а Янукович — это уже давно отработанный пар. Еще раз говорю, необходимо сломать закон.
Вот. Ну, Игорь
ситуация
Юрьевич,
новая.
Знаете, я тут полностью согласен. Я был, кстати говоря, на выборах в Украине, я видел, как там проходил процесс голосования, и я вам скажу, что Порошенко — это просто на удивление легитимнейший президент, потому что такой огромной явки, я думаю, у нас в стране и вообще на постсоветском пространстве мы очень-очень долго не увидим. Это можно в Лигу рекордов Гиннесса заносить.
Хорошо, уточню у Валерия Соловья. Валерий Дмитриевич, что ваш инсайт подсказывает относительно, контролирует ли господин Порошенко все вооруженные формирования на территории юго-востока Украины?
Это не нужен инсайт, нет, он не контролирует.
Не контролирует.
И для него сейчас очень серьезная проблема, это как справиться с господином Коломойским. Очень серьезная.
То есть и Коломойский тоже в этой ситуации вышел из-под контроля.
Да, давно уже.
Хорошо. Голосование оставлю буквально еще на 30 секунд. 134, 21, 35 за Валерия Соловья. 134, 21, 36 за Игоря Драндина. 134, 21, 35 за Валерия Соловья. 134, 21, 36 за Игоря Драндина. Ну, давайте один звонок успеем. У нас буквально секунд 40. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте всем, меня зовут Муса.
Муса, пожалуйста.
Вот, знаете, у меня нет там ни родственников, никого, да. И тем не менее, вот сколько наблюдаю, с первых же дней, мне кажется, что Украиной управляют как-то со стороны. То есть не имеет никакого сам, как бы...
Суверенности.
Не решает никакие вопросы сам. Такое чувство.
Я понял. Ну, то есть, что это... Да. И ваш вопрос коротко совсем.
Коротко совсем. Вот Игорь сказал, что не понимает, зачем делает Донбасс вот то, что сейчас делает, да? Неужели люди не могут защитить свое право?
Спасибо.
люди могут защитить свое право, для этого есть законные способы свое право защищать, и я предложил бы людям и пользоваться этим правом, а не брать в руки оружие, потому что то, что будет с вами, если возьмете в руки автомат и пойдете свое право защищать? Думаю, вы догадываетесь.
Булыжника можно, с автоматом нельзя?
С булыжником тоже нельзя, это нарушение. Если вы кидаете в кого-то булыжник, ну, это нарушение закона.
Хорошо,
я гибче трактую вопрос.
Все, я останавливаю голосование. Результат следующий, весьма предсказуемый, но все же я подведу итог. 84% за Валерия Соловья, за Игоря Драндина 16%. В эфире были баррикады. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Приходите еще.